Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 8 сентября 2011 года. Идти путем каббалистов. Часть третья. Есть у человека свобода выбора. Найти место, где находятся праведники, и принять их власть над собой. Тогда он получит силы, которых не достает ему от собственной природы. И в этом причина рассеяния праведников по всем поколениям, чтобы в каждом поколении было массам, к кому обратиться, прилепиться и получить от них силы, необходимые для восхождения на ступень праведника. Благодаря этому и восходящий становится праведником. Бааль-Сулам, Шамати, статья 99, грешник или праведник, не сказано.
Радиоверсия.
Театр света и тьмы. Книга Зор, глава Егель, пункт 333. И эти души, обитающие в Нижнем Эденском саду, странствуют во все дни новомесячья и в субботы и поднимаются к месту, называемому стены Иерушалаема, являющимися внешней стороной Малхут мира Ацилут. И там множество правителей и колесниц, мерковод, охраняющих эти стены. Они поднимаются к этому месту, но не вступают внутрь Малхут до тех пор, пока не очищаются. Там они, преклонившись, испытывают радость от света и возвращаются в Нижний Эденский сад. Своим повествованием Зор просто переводит нас от состояния к состоянию, при условии, что душа вовремя совершает правильные действия, то есть тотчас же верно реагирует. Тогда Зор показывает нам последовательность действий, которые мы должны пройти в нашем исправлении, весь его процесс. Необходимо понять, ничто не происходит само по себе, только предварительной работой человека, который старается изо всех сил осуществить требуемые действия. То, что он ощущает в себе, совершая эти действия, это и написано в книге Зор. Тогда, согласно книге, он должен увидеть, проходит ли он именно те этапы, о которых рассказывает Зор. Но все это – результат его внутренней работы с желаниями, сосудами, экранами, выяснениями, слияниями со светом. Так он принимает всевозможные формы отдающего. Эти формы отдающего, которые строятся на основе свойства получения, создают ему образ высшей реальности. В принципе, этой высшей реальности тоже не существует, но до полного исправления мы можем таким образом раскрывать действительность, созданную из двух противоположностей – света и тьмы. Разумеется, что во всем описанном в книге Зор, Эденский сад, преисподние, подъемы и спуски души, мы должны видеть обязательное состояние, которое каждый человек должен пройти на своем духовном пути. Все проходят те же самые состояния, только каждый ощущает их по-своему, так же, как каждый из нас, находясь в этом мире, чувствует его иначе, согласно своим свойствам и корню души. Из урока по книге Зор.
Радиоверсия.
Недостающая добавка – подарок от Высшего. Существует закон обратного соответствия света и желания. Первым наполняется самое высокое желание, но в него входит самый слабый свет, низкий свет. То есть свет входит в желание постепенно, опуская ступень за ступенью, начиная со света Нефеш и заканчивая светом Ехида. А в желаниях наоборот, первым наполняется Кетер, потом Хохма и так далее. Сначала свет Нефеш наполняет сосуд Кетер, затем в Кетер приходит свет Руах и как бы выталкивает оттуда свет Нефеш. И свет Нефеш переходит в сосуд Хохма. Получается, что каждый раз наше желание получает все более высокий свет и все больше совершенствуется. Во мне есть 5 уровней желания – Кетер, Хохма, Бина, Зерампин и Малхут. Первый раз сосуд Кетер получает свет Нефеш и начинает совершенствоваться. Затем свет должен как бы перейти в следующий сосуд. То есть первый сосуд Кетер растет и рождает следующий сосуд, свой второй уровень. Вместо Кетер де Кетер – Хохма де Кетер. И из этого нового сосуда Хохма де Кетер рождается сосуд Кетер де Хохма, и оттуда приходит свет. А для того, чтобы родился сосуд Бина, должны усовершенствоваться сосуд Кетер и Хохма, получив большие экраны и свет. Нефеш переходит в Бину, Руах в Хохму, а в Кетер приходит уже Нешама. Так каждый раз каждый сосуд рождает свои новые, все более продвинутые состояния, подобно тому, как начинает размножаться капля семени все больше и больше каждой своей клеткой. Получается, что любое самое маленькое изменение в такой интегральной системе порождает изменения во всей этой системе. Она вся обязана измениться. Представьте себе, как маленький человек совершает какое-то крохотное изменение на своем месте, и этим вызывает огромный сдвиг и раскрытие света во всей системе. Но глядя на эту схему, возникает вопрос, а как же Малхут получит большой свет, если после нее больше нет сосудов и ей некуда его передавать? Удостоится ли она в итоге света Ехида, или самые низкие желания никогда не смогут встретиться с высоким светом, так и оставшись со светом Нефеш? Пока у Малхут нет потребности к такому большому свету, до самого конца исправления, к Мар-Тикун. А в конце исправления, благодаря заключительному действию, которое называется многосторонним и всеобщим слиянием, Зивук, Раб, Паалим, Умик, Апциэль, соединяющим все желания, мы вместо их суммы получаем интеграл от нуля и до бесконечности. То есть вместо простого сложения отдельных дискретных желаний, получается совершенный, непрерывный интеграл. Мы сейчас не умеем этого делать, даже в математике. Вычисляя интеграл, мы делаем суммирование. А настоящего интеграла мы не можем достичь, ведь он означает бесконечное соединение, а мы на такое не способны. А в заключительном слиянии Рав Палим Уми Капциэль мы достигаем такого действия, но оно происходит уже не за наш счет. Мы только вызываем его, и тогда от квадратуры достигаем круга. Это уже делает Высший, а сами мы не можем этого сделать. Как бы мы ни стремились к кругу, мы только приближаемся к нему все больше по квадратуре, всеми своими прямыми расчетами. Если мы хотим найти в этой системе точку равновесия между всеми элементами, то можем оценить только приблизительно. Все наши расчеты приблизительны, до последней бесконечной малой добавки к интегралу, которую мы не в состоянии учесть. Из урока по учению 10 сферот.
Радиоверсия.
Как отбелить разноцветные краски желания? Вся реальность – это развитие нашего желания насладиться. Сначала оно должно развиться само по себе, до духовной ступени, а от этой точки и далее мы начинаем развиваться в двух формах, по двум параллельным путям – левому и правому, всегда поднимаясь над своим желанием насладиться и работая над важностью желания отдачи, пока не поймем, что нет вообще никакого желания получать, а все сплошная отдача. Так мы приходим к такой точке, где нет ничего белого, но вокруг нее сплошной белый свет, и начинаем выполнять всевозможные действия, чтобы поддержать это белое свойство. Вся работа происходит ночью, чтобы отделить природу получающего от отдающего и понять, что наше желание насладиться – лишь обратный отпечаток света. Оно дано нам специально, чтобы преодолеть его, подняться над этой темнотой и построить свою реальность. Эти преодоления словно школьные упражнения или спортивные тренировки, от которых зависит все наше продвижение. А инструктор хорош, если у него есть большой запас упражнений, хороших и правильных, в верной последовательности, согласно особенностям каждого ученика, чтобы он знал, как привести человека к исправлению, к цели и в самой быстрой и эффективной форме. Вся наша жизнь – это серия упражнений, которые ставит перед нами Творец и ждет, чтобы мы каждый раз правильно на них отреагировали. А он, как компетентный и безошибочный судья, которому известны все наши пути и основа каждого. Поэтому нужно понять, что все, что мы ощущаем в каждый миг своего существования, предназначено только для достижения доброй и правильной цели нашего развития, до окончательного совершенного состояния в самой краткой и эффективной форме. Потому нужно оправдывать все действия Творца над нами и все ситуации, которые Он перед нами ставит, для того, чтобы мы упражнялись в преодолении и выяснении, в установлении правильного отношения. Такова наша жизнь во всем. А когда мы не выполняем упражнение и правильно не реагируем, то вслед за ним приходит следующий этап. И если мы действуем на нем успешно, то исправляем и тот долг, который остался за нами с предыдущего раза. Все состояния связаны по цепочке причин и следствия. И каждое из них в любое мгновение, ощущение в разуме и сердце, восприятие реальности, чувство прошлого, настоящего и будущего, всей окружающей среды, все это я рисую своими свойствами, как красками на фоне белого света, которые беру из черной точки, погруженной в белый океан отдачи. Все, что есть, кроме этого белого цвета, который я пока вообще не различаю, все это оттенки моих свойств. И если я подниму их до оправдания того, кто приносит мне сегодняшние ощущения, то увижу себя черной точкой в океане белого света. А все, что я вижу, кроме этого, добавление ради того, чтобы привести меня на следующую, более высокую ступень. И это дополнение всегда приходит как ощущение темноты во всевозможных формах, в которых мне рисуется моя настоящая реальность. Но все эти разноцветные краски построены из моих 613 испорченных желаний. Поэтому во всей реальности, и в материальной жизни, и во внутреннем ощущении, в сердце и разуме, я вижу, что Творец все время призывает меня достичь с ним подобия. Ведь у меня нет больше одной единственной черной точки, как основы, с которой он меня создал из ничего, благодаря океану высшего света. С этого начинается духовная работа. Из урока по статье из книги Шамати.
Радиоверсия.
Тренировка на макете этого мира. Наша реальность состоит из двух частей. Материальную реальность, неживой, растительный, животный мир и людей, которых я воспринимаю в своих пяти органах чувств, мне не нужно исправлять. Она остается существовать, а я должен исправить только свое отношение к создателю этой реальности, к свету, Творцу. В этой мере, насколько я оправдаю его и природу к отдаче, я использую эту материальную реальность во всех ее формах и этим исправляю именно духовную часть своей реальности. А та часть, которая относится к этому миру, остается и не исправляется. Она будет исправлена только в самом конце исправления, потому что находится в области таких моих желаний и свойств, которые исправляются только вместе с каменным сердцем Левоэвен в заключительном всеобщем слиянии. Потому на всем протяжении духовной лестницы, по которой мы поднимаемся, мы остаемся в материальном мире и внутри него ощущаем духовную реальность, свое отношение к дающему, в той мере, насколько можем добраться до своей черной точки в океане белого света. И применительно к нашему дню, нам нужно видеть складывающееся сегодня в мире состояние как очень эффективное для продвижения. Ведь уже очень многие люди чувствуют свою жизнь черной, неспокойной, недоброй, оставляющей нас в бессилии и непонимании. Таковы условия игры, которые составят нам сверху, всему человечеству, чтобы мы начали относиться ко всей этой жизни как к упражнению, заданному свыше со стороны природы, с помощью которого все человечество поднимется в более высокие измерения. Поэтому от теоретического изучения нам необходимо перейти к практике и понять, что наконец пришло время, когда мы начинаем заниматься практической каббалой. В нашем мире раскрывается духовная система связи между нами, требующая от нас находиться по взаимной отдаче, взаимоучастии, поручительстве. И эта сеть – упражнение свыше, с помощью которого мы должны увидеть свою противоположность этой отдаче. Из-за нее оно и раскрывается, как темнота, а нам нужно привести себя в соответствие этой сети, которую Творец требует нас поддерживать. Поэтому нужно как можно быстрее изменить свое мнение, что каббала – это нечто оторванное от этого мира, и увидеть, что каббалисты думают совсем не так. Бааль Сулам пишет, что все реализуется именно здесь и сейчас, за счет нашей жизни. Наконец, мы достигли особого состояния, когда нам задают такие упражнения. То есть нам представлена особая ситуация из всей нашей прежней жизни, чтобы быстрее всего продвинуться к цели. Из урока по статье из книги Шамати.
Радиоверсия.
Туман сгущается, но курс уже ясен. Вопрос. В эволюции животного мира есть примеры того, как лишние органы со временем оказывались совсем не лишними и выполняли свою роль. Можем ли мы сейчас на своей ступени найти в себе такие же органы, которые будут приведены в действие на новом этапе? Ответ. Только в негативе. Сегодня мы чувствуем себя беспомощными, нам недостает знания о совершенной системе мира. В действительности это поиск Бога, Творца, ведь речь идет об общей системе, которая будет работать в совершенстве и полной гармонии. Говоря языком каббалы, это называется облачением света в сосуды, раскрытием Творца, творению. Нет Творца без творения и нет творения без Творца. Они раскрываются вместе, света и сосуды. Сегодня буржуа, испугавшись сокращения прибыли, кричат о кризисе. Это еще не настоящее потрясение, и все-таки оно уже побуждает нас к поиску общего механизма, что укрывается от наших глаз, чего мы не понимаем, каковы определяющие факторы, какие законы и силы подступно влияют на ситуацию, Где находятся рычаги управления? Перед нами встает множество вопросов и еще много усилий, возможно, вперемешку с кровью, придется приложить, чтобы получить ответы. Но курс уже становится ясен. Раньше о нем кричали одиночки, римский клуб, Бальсулам, академик Вернадский, написавший об этом в начале прошлого века много книг, которые и сейчас используются на Западе, хотя для России они оказались чересчур новаторскими. В наше время прорисовывается четкая тенденция. Мы беспомощны потому, что не знаем всех законов. В области экономики это уже очевидно. Недавно я посмотрел ролик, в котором показываются только лица брокеров со всего мира, глядящих на экраны биржевых сводок. Они в смятении, их глаза удивительно ярко отражают непонимание ситуации. Они сейчас находятся в наилучшем состоянии поиска и просто-таки делают работу для всего человечества. Ведь взирая на экран с цифрами, человек невольно задается вопросом, где здесь новый незнакомый мне закон, который властвует над миром? Это уже поиск следующей ступени, поиск общей глобальной интегральной системы связи между людьми, без знакомства с которой нам, к примеру, нечего будет есть завтра. Возможны и другие беды, включая революции и войны. Итак, направление нам задает экономический кризис, ведь на самом деле он разворачивается не в экономике, а именно в нашей, отжившей свое эгоистической взаимосвязи, которая больше не действует. Выясняется, что все прежние решения не помогают, меры экономики, денежные вливания, международная помощь бедствующим странам лишь обостряют кризис. Что бы ты ни делал, исходя из своей прежней, отлично зарекомендовавшей себя эгоистической логики, ситуация ухудшается. Уж лучше вообще ничего не предпринимать. Вот люди и сидят, как завороженные перед своими экранами, с немым вопросом и страхом в глазах. И это очень хорошо. Это замечательный образчик нынешнего состояния человечества. Мы еще не знаем, с каким чудовищем столкнулись. К нам словно приближается огромный инопланетный корабль, и мы сидим в испуге, не зная, что делать. На этом этапе можно повсюду во весь голос объяснить происходящее и рассказать о решении. Благодаря распространению и мы с вами поднимемся по ступеням отдачи, и человечество сделает шаг вперед. Ведь это и есть та система, в которой можно расти для подъема на следующую ступень. Время настало, и нам нельзя делать ничего, что не будет способствовать распространению вести о поддаче. Из урока по газете «Народ».
Радиоверсия.
Обновляем программное обеспечение. Вопрос. Можно ли сравнить нынешний этап развития с периодом младенчества, с начальным этапом созревания чего бы то ни было? Ответ. Нет, ведь сегодня мы должны по-новому использовать свою природу. Проходя этапы развития неживой, растительной и живой природы, а также человеческой природы нашего мира, мы не изменяем подход, а снова и снова используем свое эгоистическое желание, чтобы в каждой ситуации добиваться личной выгоды. Начиная с Большого Взрыва и до сегодняшнего дня, желание все больше совершенствовалось в получении, извлекало все больше наслаждений с каждого мгновения. Материя собиралась в сгустки, возникали первые примитивные формы жизни, сменяли друг друга этапы эволюции, появлялись и вымирали всевозможные виды, живущие стаями или поодиночке, размножающиеся так или иначе, и всегда развитие шло сообразно с порядком решемот. А в итоге все это отражало рост получающего желания. Однако нынешний этап отличается от всех предыдущих. Сегодня мы должны пойти против извечного подхода к использованию желания. Мы будем применять его иначе. Раньше в нас действовала программа самонаполнения, направленная на личное благо, а теперь мы должны перейти к другой программе. Посмотри на это со стороны объективно и беспристрастно. Раньше мы действовали по определенной программе, а теперь она меняется. Причем речь идет не о физиологическом уровне, не о базовых потребностях тела, а о человеческой ступени, на которой теперь должен происходить рост. Раньше человек использовал все свое окружение себе на благо, а отныне должен использовать всего себя на благо окружения, за исключением тех же базовых потребностей. Так вот, подобной программы у нас нет, и потому сперва мы должны захотеть обрести, инсталлировать и усвоить ее. В этом и заключается наша проблема. До каких страданий нужно дойти, чтобы пожелать этого? Как увидеть, что оно того стоит? Как проникнуться этой необходимостью, чтобы даже добрые посылки от текущего состояния не поколебали нашего устремления вперед к новому этапу? Как поставить во главу угла не личную выгоду от подъема на более высокую ступень, а бескорыстное признание ее превосходства, ощущение ее совершенства, не имеющего ни малейшей ценности для наших текущих желаний? Я должен обрести новое желание, в которое смогу придать особую ценность этой новой программе. Но пока что таких желаний у меня нет. И здесь нужно понимать, что лишь когда высшая ступень облачится в нас, мы сможем признать следующий этап. На нашей текущей ступени такое возможно. И потому облачение высшей ступени называется чудесным свойством. Ведь мы обретаем то, к чему вовсе не предрасположены, что не проявлено в нас даже в зачаточном виде. Вот какой переход мы должны осуществить. Впервые в истории этого мира. Наше желание, выявляющее необходимость следующей ступени, и называется творением. Оно-то и существует само по себе. До сих пор лишь каббалисты достигали такого, а все остальное, включая нисхождение по ступеням духовных миров, было лишь подготовкой, запрограммированным механическим процессом в системе. Только сейчас готово появиться новое особое желание под названием «Творение» из урока по газете «Народ».
Радиоверсия.
Когда все исчерпано. Баль Сулам, газета «Народ». Любой строй, принимаемый человечеством в качестве государственного устройства, есть не что иное, как отрицание предыдущего состояния. Ведь каждый государственный строй существует до тех пор, пока не обнаружатся заключенные в нем недостатки и зло. И по мере раскрытия заключенных в нем недостатков, он освобождает место новому строю, не имеющему этих недостатков. Получается, что именно в этих недостатках, обнаруживающихся в данном состоянии и разрушающих его, заключается вся сила развития человечества, ведь они поднимают его к состоянию более исправленному, чем предыдущее. По ходу развития неживой, растительной и животной природы, материя переходит к все более сложным и прогрессивным состояниям, каждый раз обнаруживая в текущем состоянии проблемы и страдания, из которых необходимо выбираться. Обстоятельства всегда складываются так, чтобы в итоге нашелся единственный выход к новому этапу развития. Согласно этому принципу, размножаются клетки и растут организмы, обретая разум и чувства, усложняясь внутренне и внешне, совершенствуя смесь с окружением. Все благодаря тому, что на каждом этапе и уровне материи, во всех клетках и органах тела, особь либо общность в целом ощущает зло текущей ситуации и не в силах больше выносить ее, переходит в следующее состояние. Мы не очень-то замечали это в жизни, потому что не меняли по-настоящему свои состояния. Наше эгоистическое желание постепенно росло, и нам хотелось еще что-то и еще. Насколько человеку было плохо, настолько он и продвигался дальше. Мы видоизменяли человеческие общества, государственное устройство, социальные формации, но не претерпевали качественных внутренних перемен. Наше желание подрастало внутри больших социумов, разнящихся по формам и характерным чертам. И в этих интерных условиях практически не бывало резких переходов от состояния к состоянию. Однако период размеренного поступательного движения завершился. Сегодня мы впервые стоим перед подъемом на новую ступень, противоположную нынешней. Развитие сегодня состоит в том, чтобы полностью разрушить прежнюю тенденцию нашей жизни. Сделать это можно посредством больших бед и страданий, когда жизнь встает к гроши смерти, или же осмысленно сформировав в себе эти ощущения. Так или иначе, мы должны почувствовать, что лучше смерть, чем такая жизнь. Лишь тогда мы будем готовы принять новое состояние, противоположное нынешнему. Так же происходило при переходе от животного уровня к растительному и от растительного к животному. Плавный количественный рост эгоизма приходит к закономерному завершению, и мы видим, что на этот уровень больше нечего реализовать. Все исчерпано. А ведь если наше желание не движется вперед, если оно не обновляется ежесекундно, мы не ощущаем жизни. Также тело не может обойтись без обмена веществ. С понижением метаболизма оно сразу опускается на растительный, а потом и на неживой уровень. Жизнь – это перемены, а количество перемен за единицу времени составляет суть жизни. На сегодня эгоистическое желание прекращает расти, и потому жизнь для нас уже не жизнь. Люди бросаются в наркотики, террор, войны, лишь бы ощутить живительный привкус на губах. Ведь иначе существование превращается в смерть, а это для человека хуже всего. Поначалу одиночки совершают самоубийство или превращаются в наркоманов, а потом, когда отчаяние охватывает массу людей, разгораются конфликты и войны. В их чаду мы находим долгожданные перемены, которые несут нам ощущение жизни, пускай она и грозит оборваться через мгновение. В этом свете и надо рассматривать современные тенденции. С одной стороны, мы наблюдаем упадок, снижение темпов, замедление развития, утрата надежд на будущее, а с другой стороны, уже проявляется новый вектор, противоположный нынешнему. Курс на объединение, сотрудничество и взаимное поручительство, вплоть до любви между нами. Нам раскрываются те законы и принципы, которые свойственны глобальной интегральной системе, представляющей собой будущее человечества. Ситуация проясняется день ото дня. природа не просто умерщвляет нас, лишая всякого выхода. Нет, мы можем обрести наше будущее состояние, называющееся взаимным поручительством, если захотим принять каббалистическую методику. Приняв ее, мы обретем жизнь, а в противном случае останемся при смерти. Так что нам есть куда продвигаться. Это и есть гора Синай, у подножия которой мы оказались сегодня. Мы хорошо поработали на своего фараона, а теперь переходим к новому этапу, который по сути означает новое рождение. Сегодня мы не можем следовать прежней тенденции и налаживать жизнь старыми методами. И это замечательно, ведь на самом деле эта помощь, казалось бы, почему деньги должны утратить свою решающую роль? Однако наступают иные времена. Нищий и миллиардер будут одинаково бессильны. Это и есть помощь им обоим в переходе к следующему этапу. Так будет происходить во всех сферах, на которые человек еще возлагает надежды старого образца. На прежней ступени он будет раскрывать все больше негатива, ничтожности, бесплодности, и тогда сможет вернее искать и усваивать послание природы следующей ступени – человеческой природы, которая лежит над живой. Из урока по газете «Народ».
Радиоверсия.
Работы хватит всем. Вопрос. Все понимают важность воспитания, но люди хотят незамедлительных решений, хотят делать что-то прямо сейчас. Ответ. Воспитание – вещь сугубо практическая. Мы на деле должны сделать себе новую обертку, изменить себя. Речь идет о большом реальном созидании. Прежде всего, необходимо создать огромное количество материалов, которые будут литься на каждого при любой возможности, на всех языках, сообразно с любым характером и менталитетом. Представь себе, сколько сил и ресурсов это потребует у человечества. Действуй изобретательно и профессионально. Нужно всех нас охватить этим прессингом, причем так, чтобы нам было хорошо под ним. Его поток должен быть столь мощным и искусным, чтобы он просто вливался в нас, как иностранный язык во время сна, без всяких преград с нашей стороны. Телевидение, интернет, все нужно создавать заново. И это, по-твоему, не практическая работа? Ее будут осуществлять миллиарды, и благодаря этому они сами начнут меняться. Так все человечество, за исключением детей, стариков и недееспособных, вовлечется в процесс исправления. Воспитание, о котором мы говорим, это далеко не только учебная скамья, на которой сидит ученик. Кто будет его учить? Все должны участвовать в работе, вести поиск и прилагать старания, каждый раз сжигая все дотла в костре распространения и разжигая его заново. Ведь мы меняемся, обновляемся, и каждый день нам нужно что-то новое. Учеба – это не одолжение. Ученики не зрители, которых нужно ублажать. Перед нами большая практическая работа. В каждом городе, в каждом квартале, в каждом доме культуры должны теплиться искры этого костра. Сегодня по телевизору мы видим кровь, коррупцию, разврат, торжество всего животного. И все это надо менять так, чтобы человек захотел смотреть и слушать. А ведь он еще далеко не исправлен. Ему нужно подавать что-то интересное и увлекательное, чтобы из этого он выводил мораль. Перед нами огромный вызов, требующий реальных дел. Очень непросто обрабатывать даже имеющийся контент для нужд широкого распространения, и тем не менее, важно, чтобы все вы работали над этим, ведь без этого вы не изменитесь. Я бы на месте каждого писал статьи и книги, а иначе как ты вырастешь? Пускай ты не станешь учителем, но без отдачи ближнему роста нет. Ты просто обязан участвовать, неважно каким образом, и это практическая работа. Многие выполняют ее физическим, организовывают мероприятия, готовят площадки и помещения. Вокруг одного лектора или выступающего должны работать еще 20-30 человек, обеспечивающих логистику, рекламу, хозяйственную часть и так далее. И все они одинаково важны. Итак, учебная скамья – это понятие. Чтобы посадить детей за парты, нужно провести огромную предварительную работу, от строительства школ до создания учебных программ и подготовки учителей в университетах. Множество усилий требуется еще до того, как учитель войдет в класс, а ведь в идеале на одного преподавателя должно приходиться 5 детей, 10 уже предел. Так что работы хватит на всех, и в итоге она изменит работников еще больше, чем тех, кто учится. Вот и выходит, что из каждого нужно сделать активного участника, созидателя, отдающего свои усилия ради других. Каждый должен принимать участие в распространении вести о единстве. Из урока по газете «Народ».
Радиоверсия.
Дело не в потреблении. Вопрос. Мы говорим о том, что чрезмерное потребление завело человечество в беду. Однако часть экономистов полагают, что если мы будем потреблять меньше, это тоже вызовет негативный эффект. Ответ. Каждому этапу развития свойственна цельная духовная последовательность – авая. В ней есть стадии отдачи и получения, бездействия и сочетания различных факторов взаимосвязи, а потому нельзя проводить прямую взаимосвязь между уровнем потребления и решением проблем. Раньше мы добились бы некоторого облегчения, сумев распределить товары между всеми, ведь эгоистическое желание было развито до определенного уровня, на котором разрыв между слоями населения действительно можно было смягчить таким образом. Однако сегодня мы поднялись ступенькой выше, и методы, годившиеся на предыдущем этапе, уже не срабатывают. Акцент перемещается с получающего желания на дающее, и ты не можешь простой раздачей добиться реального улучшения. Надо понимать, что раздавая благо, ты пытаешься поставить преграду на пути кризиса и тем самым лишаешь себя возможности докопаться до его причин, до дающей силы, до Творца. А между тем, наши беды уже должны приобретать целенаправленный характер. Аналогично этому, на второй стадии распространения прямого света невозможно действовать так же, как на первой. Ведь вторая стадия потому и произросла из первой, что настало время осознать первопричину света. Хотя вся она наполнена им, это уже недостаточно. Вот и сегодня простое распределение не решает проблем. Цель творения не в том, чтобы насытить наши эгоистические желания, не в том, чтобы мы набили себе брюхо. И потому обнаруживающиеся следующие стадии развития, раздав благо неимущим, мы только ускорим крах. Что же делать? Ведь это уже против всякой логики. Раньше эгоизм правил бал. Чем больше мы получали, тем нам было лучше. Теперь же потребление, воздержание, корость и уступки в пользу слабых равнопагубны для экономики. Говоря иначе, у нас больше не осталось действенных методов для работы с эгоистическим желанием. Оно исчерпало себя и в получении, и в отдаче. Так начинается двустороннее осознание зла эгоизма. Полное признание того факта, что его невозможно использовать. Как же человеку прожить? Несколько миллионов в мире сумеют прокормиться плодами земли, которую возделывают. А что будут делать остальные? Мы не сможем поддерживать прежние связи и тем более не сможем, как когда-то, обмениваться товарами и продовольствием. Мир начнет сбавлять обороты, замораживаться. В этих условиях реальной помощью человечеству станет лишь четкое отношение к происходящему, понимание необходимости изменить характер нашей связи. Только это даст хорошие результаты. И потому прежде всего людям нужна учеба. Оставьте все остальное, обеспечьте всем базовый минимум над чертой бедности, а прочие усилия направьте на улучшение наших взаимоотношений. Справедливое распределение и социальная справедливость – это красивые слова, ради которых десятки миллионов были убиты или убивали сами. Подобные девизы помогут только при условии, если мы изменим сознание людей, а для этого необходимо воспитание. Пускай у человека будет хлеб насущный и готовность прислушаться – вот и все, что нам нужно. При этом обучать его будут не правильному потреблению, а правильному отношению к другим. Все остальное станет естественным следствием. Когда в людях сменится желание, они сами поймут, как налаживать жизнь. Благодаря воспитанию все практические решения будут само собой разумеющимися. Прежде всего, человека надо воспитать, изменить хоть немного. Только так мы избежим нацистских режимов разного толка, выстроив окружение, которое меняет людей к лучшему. Из урока по газете «Народ».
Радиоверсия.
40% европейцев психически расстроены. Сообщение Reuters. Почти 40% европейцев страдают от психических расстройств. Чаще всего европейцы страдают от депрессии. 165 миллионов европейцев, 38% населения, страдают от психических расстройств, депрессии, фобии и бессонницы. Душевное здоровье европейцев на сегодняшний день является приоритетной заботой. Такие цифры демонстрируют новое обширное исследование, которое проводилось в 27 странах Европейского Союза в течение 3 лет. За это время специалисты успели опросить 514 миллионов человек. В анкету попали почти 100 психических заболеваний. Выяснилось, что чаще всего европейцы страдают от депрессии, болезни Альцгеймера, сосудистой деменции, алкогольной зависимости и инсульта. Эти проблемы приводят к тому, что ежегодно в Европе 60 тысяч человек заканчивают жизнь самоубийством. Это больше, чем гибнет в автокатастрофах. Реплика. В жестком эгоистическом мире человек борется за свое существование и на это тратит всю свою энергию, здоровье, жизнь. Только переход к интегральному обществу даст людям внутреннее равновесие и покой, избавит их от причин всех болезней и расстройств. Когда все общество становится как одна семья, каждого человека пронизывает общая забота, энергия здорового пространства, света и исчезает причина всех недуг.
Радиоверсия.
17 растерянных лауреатов. Сообщение. Конференция нобелевских лауреатов по экономике, прошедшая в Линдау, показала, что даже ведущие экономисты не знают, как преодолеть мировой экономический кризис. Стиглиц. До сих пор ничего не было сделано для того, чтобы положить конец кризису евро. Все надеялись, что он рассосется сам собой. Вульф, президент Германии. Очень немногие могут спокойно воспринять тот факт, что банковские менеджеры зарабатывают несусветные деньги, пока их банки получают миллиарды евро помощи. Люди болезненно реагируют на нарушение справедливости. Справедливость – это ключевое требование людей. Власть не имеет права чувствовать себя зависимой от банков, рейтинговых агентств или вертлявых СМИ. Мы не только не победили причины кризиса, но даже не идентифицировали и тем самым преодолели опасность. Ситуация, которую мы наблюдаем, это эффект домино. Сначала банки спасли другие банки, потом государство спасли банки, теперь группы государств спасают государство. Кто в конце концов спасет спасателей? Когда и между кем будут распределены растущие дефициты бюджетов и кто за них заплатит? Прескотт. Объем государственного долга стран Европы по отношению к внутреннему валовому продукту растет. Некоторые европейские страны уже стоят перед лицом долгового кризиса, и среди них будут дефолты. Даймонд. Масштабная пенсионная система оказывается все больше дорогой, потому что люди живут все дольше, а работают все меньше. Решить эту проблему можно, повысив пенсионный возраст и заставив граждан работать больше. Макфаден. Мы должны наблюдать за рынками и контролировать их, однако до сих пор существует страх перед единым контролирующим органом, поэтому нам нужно изменить образ мыслей национальных политиков. Все они – нобелевские лауреаты по экономике.
Радиоверсия.
Эксперт. Новая волна кризиса. Мнение. Александр Баронин, директор аналитической группы DaVinci AG. Новый виток кризиса неизбежен. Вопрос лишь в том, когда он наступит и как долго будет продолжаться. Мир идет к политике экономии и снижению социальных стандартов. Чтобы разрешить существующие проблемы, необходим возврат к протекционизму или глобальная перестройка экономических институтов. Продолжающаяся дифференциация национальных экономик, перестройка глобальной экономики произойдет не до ее глобального падения, а после, как результат совместного поиска выхода. Наибольшей проблемой является то, что подобная перестройка означает реверс социальных стандартов и потерю American Dream. Потеря ощущения социально-экономической защищенности изменит экономическую и политическую конфигурацию. Все страны обеднеют. Реплика. И вместо всего этого Армагеддона Кабала предлагает самый легкий и приятный способ устранения кризиса – создать такое общее воздействие на нас самих, которое постепенно изменит нас к единству, уступчивости, интегральным общественным отношениям. Ведь кризис – это кризис нашего противостояния миру, ставшего интегральным и глобальным. И наши попытки отделиться не решают ничего, а только вызовут еще большие проблемы.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.